Спасибо. Так, добрый вечер. Мы начинаем. Значит, сегодня у нас Песах. Соответственно, у нас Бет-Мидраш посвящен Песаху 5786 года. Первая тема. Разница между освобождением и революцией. Сейчас мы находимся в процессе войны с Ираном, и есть очевидная внешняя схожесть казни египетских и казни иранских. Только порядок вот несколько иной. Бог начинает с того, что вода и в Ниле, и во всех даже сосудах превращается в кровь, то есть перестает быть возможной для питья. Потом последняя казнь – это казнь первенцев. То, с чего началась 28 февраля эта военная кампания, это с операции Израиля и США по ликвидации первенцев Ирана, то есть высшего эшелона власти, тогда как казнью тьмой, то есть отключением света, мы их только пугаем, вот, а уж сделать воду непригодной, то есть ударить по опреснительным установкам, это уже самая-самая последняя мера, которая доступна, вот, но до которой хорошо бы не дойти. Значит, при этом, чтобы лучше понять перспективы Ирана и как страны, и как народа, надо понять психологию народа. Она, по-моему, достаточно хорошо проявилась в революции 1978-1979 годов. И мне кажется, что взгляд на это сквозь призму Торы открывает какие-то дополнительные возможности понимания. Значит, начнем с теории все-таки, с Торы. Значит, в главе Вайра, второй главе книги Шмот, книги Исхода, Эксодуса, Бог проговаривает Моше шесть этапов, которые должен пройти еврейский народ к полной свободе. И эти шесть этапов, они обозначены шестью глаголами. Я это уже много раз говорил, поэтому я повторю сейчас это коротко, просто для тех, кто не слышали предыдущие лекции, значит, чтобы было легко включиться серьезно сейчас. Значит, все они в одной и той же фонетической форме, ВГЦ, ой, елки-палки. Я извиняюсь, у нас предупреждение. Так, тихо. У нас предупреждение. Значит, я пока пару минут продолжу. Если будет сирена, то я заранее извиняюсь. Придется срочно прерваться, но Zoom отключать не нужно, потому что через 10 минут после сирены я вернусь и продолжу. Значит, итак, все шесть глаголов в одной и той же лингвистической форме в гацете, в гицальте, в гальте, в лакахте, в вете, в натате. И перевод их я выведу и выведу вас, и спасу, и избавлю, и возьму, и приведу, и дам. Значит, по четырем из этих шести у нас построен Седер Песах. Четыре бокала, да, четыре кубка свободы. Значит, в сущности, эти этапы выглядят так. Опять же, можно по-разному это трактовать, но в данном случае идем по простому тексту Торы. Значит, первый этап. Вы отцете от хэм метахат севлот Мицраем. И выведу вас из-под тягот, как бы севлот – это цевль, страдание, из-под страданий Египта. Второй этап – вагицальти этхэм меавадатам. То есть, если первый – это избавление от физических страданий, то второй – это и спасу вас от порабощения их, то есть от зависимости от них. Третий – вегальти этхэм безруан этуя убэшватим гдолим. И избавлю вас рукой крепкой и судами большими. То есть это Бог разрушает устаревшую систему, чтобы здоровые ростки могли выйти. Дальше «Велакахте тхэм ли ле ам, ваэйте лахэм ле лагим». Да, вот сирена, на 10 минут мы прерываем. Добрый вечер. Еще раз продолжаем. Это была первая вечерняя пробежка. У нас в субботу здесь родилась шутка. Значит, есть на иврите лестничная клетка, называется Хедер Мадригот. Буквально дом ступенек. Это буквально перевод. Спортзал называется Хедер Кошер. Как бы комната усилий, занятий. Вот, значит, соответственно, Хедер Мадригот плюс Хедер Кошер можно сократить. Да, Хедер Мадригот Кошер. То есть комнаты спортивных ступенек. Так, мы возвращаемся к шести этапам. Значит, четвертый этап. Лакахти этхэм ле ам вагаити лахэм ле лагим. Значит, и возьму вас к себе народом, и буду вам, значит, здесь перевод «буду вам Богом» это не отражает всей полноты текста, потому что здесь используется именно имя Элохим, то есть как бы это имя символизирует проявление Бога как законодателя, того, кто заложил основы закона этого мира. Дай, пожалуйста, стакан воды. Извините. Бога как законодателя. А, судьи, даже человеческие судьи тоже в Торе иногда названы Элохим. Спасибо большое. То есть тут можно перевести как «буду вам законодателем». И все это можно выйти из убежища. И дальше к этому этапу есть приписка «Ваядатам океане Ашем Элохейхем агамоци этхем метахат сивлот Мицраим». Значит, и узнаете, что я, вот тут уже действительно используется четырехбуквенное имя Бога, Ашем, то есть, который надприродный аспект, Элохейхем, то есть, проявляющий себя в этом мире. И тут фраза «Амоце этхем метахат сивлот Мицраим», выводящий вас из-под страданий Египта, это калька только в настоящем времени первого этапа, который звучит в Ваецети Атхэм Метахат Сивлот Мицраим, который выведу и выведу. Значит, и тут достаточно странно, как бы четвертый этап уже, да, а тут говорится, я тот, который выводит вас на первом этапе. Вот, когда первый уже, по идее, случился давным-давно. И логика здесь следующая. Четвертый этап – это провозглашение нового закона. То есть всегда, когда идет смена власти, приходят новые, соответственно, законодатели и провозглашается новый закон. И в идеале это зависимость всех от закона, как вот было в пустыне с народом Израиля. Не в идеале есть опасность скатиться к первому этапу, этапу физической зависимости. Значит, пятый и шестой этапы мы подробно в прошлый раз разбирали, но, значит, только обозначу. Вегеветиетхем эль эрец ашер насати эт яди латет ота лаврам лецхак яков. Значит, и приведу вас на землю, о которой я в клятве поднял руку мою, чтобы дать ее Аврааму, Ицхаку и Якову. То есть это Бог собирает весь народ сюда в заслугу поведения наших праотцев. А следующим этапом, шестым уже, «Венатати ота лахем мораша аняшам». И я дам ее вам в наследие. Я Бог. А это уже в, как бы, в заслугу нашего поведения, нашей праведности перед Богом. Значит, фактически, если мы говорим про израильский народ, то мы сейчас и находимся где-то между пятым и шестым этапами, и вся эта ситуация с антинародом под названием палестинцы, это фактически для того, чтобы мы осознали, почему мы здесь, для чего мы здесь. И это помогло формированию народа и национальному сознанию. И получилось так, что именно Иран на протяжении, там, считаем, почти 40 лет являлся главным спонсором и главным двигателем вот этого вот самого палестинского народа и палестинского нарратива. Значит, когда мы говорим про иранцев, то пятый-шестой этапы для них менее актуальны, потому что они находятся на своей земле. Но вот эти вот этапы нам помогают понять все-таки психологию иранского народа. Значит, я на прошлой неделе, как только была минутка, изучал разные материалы именно событий 1978-79 годов, пытаясь понять, как Иран перешел от правления Шаха к исламской революции. Вот. И тут, в принципе, надо различать два этапа. Это вот как в России была сначала февральская революция, потом октябрьская. Вот. Значит, в Иране было то же самое. Был 1978 год, когда уже Шах был ненавистен всем группам населения. Значит, при этом надо понимать, что он действительно попытался сделать много для того, чтобы люди получили образование. Он отправлял учиться за границу, получать лучшее образование, потом, соответственно, развивал университеты в Иране. Соответственно, даже вот это вот просвещенная как бы часть иранского общества, она тоже его ненавидела. Ненавидела за коррупцию, за тайную полицию. Если берем широкие массы, которые все-таки оставались традиционно мусульманскими, его ненавидели за всю эту, за навязывание этой светскости. Деревня, в которую он попытался принести технологии, чтобы труд людей автоматизировать, в результате на первом этапе это высвободили большое количество рук, то есть много людей в деревне осталось без работы. Соответственно, значит, индустриализация, она привела на том этапе к потере рабочих мест. Вот. И за это ненавидели Шаха. Все те, кто искали работу, бросились в города, заводов было недостаточно, бедные кварталы городские переполнялись, и ненавидели Шаха за то, сколько денег он потратил на празднование 2500-летия Персидской империи, вместо того, чтобы эти деньги вложить в экономику. То есть все его ненавидели, и спонтанные волнения 1978 года, они были без лидера, без позитивной цели, без программы. То есть все хотели избавиться от шаха. Значит, когда Хомейни возвращается, он не был лидером для всех. Все знали, что какой-то мусульманский священник в изгнании, кто-то тайком провозил на кассетах его речи. Вот, и даже кто-то там заметил, что на магнитофонах, которые привез в страну шах, слушали записи к Хомейни, кассеты с речами к Хомейни. Его поприветствовали, но не как лидера, а как только как бы поздравили с тем, что он вернулся в страну. Но очень показательно то, что было дальше. Дальше фактически он пришел к власти благодаря двум вещам. Вещь первая – это, скажем так, идеологическая, а именно как бы он провозгласил ислам как мораль и соединил это с социализмом как общественным строем. И этим даже тех, кто как бы не исламисты, он успокоил. Вот. Он сказал, вам тоже есть место. Вот. Значит, страна будет, да, мусульманской, вот, но страна равенства. Вот. Вторая уже вещь, которую он вел, это были боевые отряды, которые начали прежде всего уничтожать всех, кто чего-то достиг при власти шаха. Опять же, на тот момент это не касалось других группировок, там, социалистических, прозападных и так далее. Вот это вот соединение ислама и социализма, оно очень напоминает фактически тот путь, который проделал Мухаммад. А именно в 622 году новой эры, когда Мухаммад перебирается с Мекки, в которой ему не удалось захватить власть, в Медину, фактически он покупает Медину, в которой были и арабы-язычники, и арабы, сочувствующие ему, и три еврейских клана. Он провозглашает кодекс Медины. Значит, просто за пару минут до начала этого урока я попросил искусственный интеллект мне собрать какие-то ключевые принципы кодекса Медины. Значит, сейчас я вам коротко зачитаю. Их тут выделено 7. Значит, первый. Это единая умма, то есть община. Все подписавшие стороны, мусульмане, евреи и язычники, объявлялись одной политической общиной, несмотря на религиозные различия. Это был первый в истории пример гражданской нации, а не племенного союза. Второе. Гарантии религиозной свободы. Каждой группе гарантировалось право исповедовать свою религию. Евреи – одна община с верующими, но со своей религией. Третье. Взаимная оборона и безопасность. Все стороны обязались защищать Медину от внешних врагов. Нападение на одного считалось нападением на всех. Четвертое. Запрет межплеменной мести. Межплеменной мести внутри города. Да? Кодекс отменял традиции кровной мести, заменяя их регулируемыми нормами компенсации. Дия. Пятое. Пророк Мухаммад – верховный арбитр. Значит, в случае споров последним судьей признавался Мухаммад. Это обеспечило единый центр власти и прекращало межплеменные конфликты. Шестое. Социальная справедливость. Защита слабых, запрет притеснения, обеспечение прав женщин и меньшинств, гарантия безопасности для всех жителей Медины. И седьмое, экономические нормы. Регулировались вопросы выкупа кровной платы союзов и ответственности. Каждое племя сохраняло свои внутренние законы и традиции. Кто хочет что-то узнать больше, просто введите в поиск кодекс Медины. Так вот, фактически, то, что проделал Хомейни, он провозгласил похожий кодекс. Вот. И точно так же, как Мухаммад. Через два примерно года нарушил свой кодекс, Хомейни нарушил его сразу. Значит, Мухаммад сначала напал, как известно, на караван курайшитов, племени, из которого он сам родом, которое в священный месяц, в который не устраивались войны, возвращался в Мекку. Он на них напал. Они не ожидали этого, потому что в этот месяц не воевали. Через три недели после возвращения он нападет на первое из еврейских племен, и дальше он уже по списку нарушит все нормы вот этого вот кодекса, который он же сам вел. Вот. И получит как бы абсолютную власть. Значит, фактически по этому сценарию и прошел Хомейни в 1979 году. Значит, вот это вот словосочетание «исламская революция», оно само по себе очень интересно и емко. Значит, приведу вам то, что говорится в словах иностранных терминов. Значит, революция, французская революшон, от латинского революцио, поворот, переворот. Глубокое скачкообразное качественное изменение в развитии каких-то процессов, явлений в природе, обществе или познании. Значит, вот другой словарь дает два значения слова «революционный». Значит, первое – это относящееся к революции, так, а вот второе значение – это расширительное, заключающее в себе возможность коренных изменений, преобразований, ведущих к коренному усовершенствованию чего-либо. Революционная роль научно-технических достижений на пути общественного прогресса там, и так далее. Значит, и третье здесь философское значение, основанное на внезапном скачке прорывающим постепенное развитие и приводящим к качественным изменениям чего-либо. Революционный скачок, революционное развитие, в отличие от эволюционного, протекает одномоментно, скачкообразно, там, из журнала. Значит, само по себе слово революционный или революция, оно несет в себе как бы подсознательно, что это что-то прогрессивное, что-то прорывное, что-то толкающее вперед. Вот. Но поэтому словосочетание «исламская революция», значит, здесь как бы общеизвестная ислам плюс революция – это что-то качественно новое, какой-то качественный скачок, да? Так, по крайней мере, слышно из самого словосочетания, вот, которое, безусловно, было очень успешным, но на практике фактически перевод – это революционный, это вперед, да? Вот, ислам – это в жестокое мракобесие. То есть вперед в жестокое мракобесие. Там, дикое средневековье. Там, не знаю. Но это ислам еще до средневековья. Раньше. Интересно, что воспользовавшись таким ударным термином революции, они стали и заложниками революции. Потому что как бы этот термин несет в себе определенные нюансы, которые все реализовались в Иране. Приведу несколько высказываний мировых мыслителей. Вот Поль Валери. Революция за 2 дня проделывает работу 10 лет, а за 10 лет губит труд 5 столетий. Вот. Есть замечательное высказывание Аркадия Давидовича. За 17-м годом сразу следует 37-й. Франсуа Гизо. Дух революции, дух восстания – полная противоположность духу свободы. Герцен, Александр Герцен. Я вижу слишком много освободителей. Я не вижу свободных людей. И Эдмунд Бёрк о французских революционерах. Но оно актуально здесь тоже. Они слишком сильно ненавидели пороки и поэтому слишком мало любили людей. То есть все это увидим в Иране. Ненавидели пороки царского двора шаха. Вот. Но проявили жестокости гораздо больше, чем сам шах по отношению к тому же самому народу. Значит, еще один важный нюанс – это то, что революция, ей нужны враги, она должна с кем-то бороться. Соответственно, победа революции убивает революцию. Чтобы ей продолжать жить, ей надо продолжать бороться. Значит, дальше был интересный момент, а почему, собственно, Израиль? Вот. С Израилем у Персии и потом переименованного уже Ирана были очень хорошие отношения. И хорошее сотрудничество экономическое, военное, стратегическое. Вот. Почему было не объявить войну суннитам? Тем более, значит, Ирак на них напал. И была длительная и тяжелая для Ирана очень война. Интересно, что Ирак фактически на тот момент был главным врагом и главной угрозой для Израиля. Ядерный реактор для получения ядерного оружия, чтобы ударить по Израилю, Израиль разбомбил в 81 году, 1981. В принципе, тогда же Ирак нападает на Иран. Можно даже как бы поиронизировать здесь, что они дрались за место, кто будет главным врагом Израиля, кто объявит Израилю священную войну, но пока Ирак напал, и там была многолетняя и очень тяжелая война. И интересно, что революция, идеи революции, они объединяют народ. Иранский народ объединился, далеко не все поддерживали до войны с Ираком, значит, новую власть. Но тут ради страны все объединились. Поэтому один из критериев, почему никто не собирается вводить наземную операцию, именно потому что боятся вот этого вот эффекта объединения вокруг режима, который даже им чужд и противен. Опять же, падение Ирака ничему не научило их. Вот. А война только сплотила тогда. Интересно, что как у любой революции, как бы нужны враги, соответственно, враг должен быть и вовне, и должны быть время от времени враги, до которых можно дотянуться, то есть внутренние враги. И Иран вполне как бы четко и ровно прошел по этому маршруту. И как у Советской России после революции был объявлен вот этот вот мировой Коминтерн, также фактически вот эти вот иранские прокси, группировки там в Хизбалла, Хамас, Хуситы, иракские милиции, фактически это такой шиитский Коминтерн. Почему? Потому что революция не может стоять на месте. Она должна развиваться. Она должна экспортироваться. И Иран пытался как бы по этому маршруту и идти. Опять же, то, чем, да, как бы этот режим внутри страны закончил, это тотальной милитаризацией и, соответственно, привилегированным госаппаратом. То есть те, кто ближе к кормушке. Значит, и тут, наверное, опять надо вернуться к Торе. Тора нам говорит о том, что когда Моше спускается со скрижалями, народ слышал голос Бога, и Моше потом спускается со скрижалями, скрижали оказываются не одна, две. На одной отношение человека к Богу, на второе отношение человека к другому человеку. Эти две скрижали, равные по весу, равные по форме, по количеству речений, они призваны были показать, что отношение к другому человеку для Бога не менее важно, чем отношение к Богу непосредственно. И вот тут важное различие между исходом и революцией. Значит, целью исхода было воспитать общество, в котором люди будут уважать друг друга, в котором будет равноправие, в котором все будут равны перед законом. Тогда как революция – это смена власти, и, соответственно, с провозглашением нового закона, причем даже не важно, какого закона, даже провозглашением божественного закона, то есть от имени Бога, да, все равно идет откат к первому уровню, а именно зависимости от того, в чьих руках власть. И, соответственно, показателем в данном случае является отношение к народу и отношение к природным ресурсам, вообще к ресурсам, да? В Иране. Даже, смотрите, ситуация сейчас. Израиль и Америка тянут неудобную для нас позиционную борьбу для того, чтобы отдалить тот момент, когда придется ударить по электростанциям и, соответственно, вырубить электричество по всему Ирану и ударить по нефти. Но с позиции того, что происходит внутри, революция провозгласила, что нефть принадлежит иранскому народу. Реально все ресурсы пошли прежде всего на милитаризацию, на военные нужды, на нужды армии, потом на элиты, а потом уже на народ. Я думаю, что достаточно ярким примером сейчас будут поставки еды из России. Вот. Будет ли эта еда делиться в равной мере по-честному на всех голодающих иранцев? Я думаю, что ни у кого в мире нет сомнений, что прежде всего и максимально и с запасом накормят элиты, А потом уже будут давать тем, кто будет проявлять лояльность, кто будет готов служить этим самым элитам. Почему? Потому что ресурсы используются как способ выстроить зависимость. Тогда как, если мы посмотрим на ситуацию еврейского народа в пустыне, ман выпал через 30 дней после исхода из Египта. Народ привык к рабству. Народу прикажи, и народ будет выполнять. Когда выпал ман, можно было поступить следующим образом, сказать так: сейчас все вышли, собрали в один общий котел, а дальше Моше и Аарон, и там, или левиты, чтобы больше рук было, будут каждому раздавать в соответствии с количеством душ его дома. Значит, и если кто-то при общем сборе там что-то там где-то запрячет, просто публично наказать. Можно было? Так можно было. И тогда бы все чувствовали свою прямую зависимость от Моше. Как происходило на самом деле? На самом деле каждый шел и собирал для своей семьи. И никаких ограничений, как бы действующая структура власти на него не накладывала. И налога как бы не было на сбор мана. Вот. И семейство Моше кушало столько же, сколько и все. Тогда как при централизованной раздаче всегда оставались бы излишки для элиты. Элита всегда бы пировала. Бог сознательно вводит такую структуру, чтобы люди могли по чуть-чуть привыкать к свободе. То есть надо было воспитывать в людях свободу. Итак, вывод: результатом революции всегда является опять зависимость от одной личности. Целью исхода было приучить людей к свободе, начиная с евреев, с еврейского народа, и дальше уже на уроке еврейского всех остальных. Вот. Значит, по скриптам здесь иранцы сейчас сидят тихо, вот, как сыны Израиля во время казней. Вот, и у Бога есть, безусловно, план по их освобождению. Мы об этом тоже скоро узнаем. Значит, это первая тема. Вторая тема на сегодня – это след египетского рабства в отдельных евреях. Значит, очень плодотворным для меня явился наш такой урок учеников рава Йоэля Шварца в эту пятницу, и Владимир Файнберг, не знаю, здесь он сейчас или нет, значит, он, благодаря его анализу, его эссе, я понял, как формируется из физической зависимости психологическая зависимость. Точнее, скажем так, есть два варианта. Есть вариант, когда от физической идет формирование психологической зависимости, а есть сценарий обратный, когда сначала идет психологическая зависимость, а потом уже доводит до физической. Значит, начнем с варианта от физической к психической. Классика, прямой текст Торы – это евреи в Египте. А именно сначала их поработили физически, превратили в рабов. А в процессе этого, значит, уже когда выводили евреев из Египта, то у нас вот в пасхальную году попало, что мы были рабами у фараона в Египте. И мудрецы говорят, а зачем как бы повторение? У фараона понятно в Египте понятно у фараона. Зачем повторяться? И говорится, это два разных способа рабства. Одно это физическое, второе это уже психологическая зависимость. Другой пример. Советская Россия и Сталин. Да? То есть красный террор. Он привел к тому, что после смерти Сталина и Махшмо люди плакали, люди чувствовали, что они осиротели. Исламская революция то же самое. Сначала начали с жестокости, потом уже люди начали проявлять лояльность власть имущим. Точно тот же принцип у нас в Стокгольмском синдроме. Как это работает? В еврейском тексте Сефер ха-Хинух есть потрясающая идея. Говорится в Ахарея Маасим Левавот Нимшахот. Значит, за делами, за действиями следуют сердца. То есть человек не робот. Когда человека заставляют заниматься какой-то деятельностью, какой-то работой, даже связанной с жестокостью, то человеку надо найти объяснение. И он начинает оправдывать того, кто ему это приказал. Оправдывать сам приказ. Человек начинает сочувствовать, сопереживать не знаю, бандиту, убийце, насильнику. Есть второй механизм. То есть второй механизм – это навык оправдывать насильника, угождать представителю власти. Это путь от психологического к физическому. Опять же, посмотрите такую вещь, что евреи были рабами у фараона в Египте, физически перестали быть зависимы от египтян уже после первой казни. Но вот этот вот навык психологической зависимости, психологического рабства, он впечатался и остался навсегда. Дальше вопрос, что человек с этим делает. Так вот, путь от психического к физическому. Пример нацизм в Германии. Сначала просто симпатии к вот этим вот молодчикам, вот, а потом уже был как бы была тяжелая рука на всей Германии. Другой пример путинизм в России. То есть не то есть ему настолько хотели угодить, пытались угодить, что в результате это дошло уже сейчас до физического насилия над гражданами. А начиналось с психологической зависимости. Вот. То, что мы видели осуждение Израиля после 7 октября и в залах ООН, и такие страны, как Италия, Австралия, Испания, все эти демонстрации, значит, начались все эти демонстрации с исламистских, антиизраильских. И многие политики им очень даже подыгрывали, симпатизировали. Это было уже, это на том этапе это было психологическое рабство. И дальше, то, что было последние полгода, наверное, это уже были попытки этих исламистов уже или заключить, или прийти к власти, или, по крайней мере, заставить именно бояться местное население, чтобы боялось исламистов. Это уже физическое. Да, то есть мы видим, что этот механизм тоже работает. И этот механизм, когда свободный человек, живущий в там демократическом обществе, может сам в себе развивать навык угождать, чтобы легче получить там гранты, академическую степень, публикации, признание в мире. Здесь же можно вспомнить навык евреев Галута ругать Израиль, чтобы угодить истеблишменту своей страны. То есть тут сейчас попытаюсь из вот этих вот, может быть, достаточно общих вещей сформулировать суть проблемы. Значит, все человечество, или, может быть, почти все человечество, являются как бы носителями наследственности угождать кому-то, подстраиваться под кого-то. В еврейском народе это 100% есть, потому что мы все были рабами у фараона в Египте. Все прошли через эту мясорубку. У нас у всех одни и те же корни. И в душе каждого из нас есть вот этот вот есть этот элемент. И представьте себе, что это одна сторона спектра, один край спектра. Другой край спектра это когда я вообще как бы не то, что ни под кого не подстраиваюсь, мне вообще на всех наплевать. Я выше всех. Неважно по какому критерию. Национальному, религиозному, но я выше всех. Это второй край спектра. Что правильно? Правильно находиться где-то не у той крайности и не у той крайности. Опять же, замечание в скобках. Когда светские евреи антирелигиозные проявляют не просто терпимость, а проявляют максимум уважения, иногда знания чужой религии. Выискивают там мельчайшие искорки чего-то как бы морального или мудрости или чего-нибудь, и при этом абсолютно как бы некрасиво относятся к еврейскому божественному учению. Вот. Это тоже одно из проявлений вот этой вот психологического рабства. Проявление вот этой вот психологической зависимости быть зависимым от кого-то чужого. Да? Вот. Это была вторая тема. Значит, у меня есть еще третья тема – счет и омар. Я, когда формировал порядок тем, я решил так, значит, что модель сэндвич. Значит, начнем с хорошего, потом более тяжелое, а потом закончим опять хорошим и позитивным. Значит, итак… Тема «Счет и омар». Понятно, звучит непривычно, потому что обычно говорится «Счет омара», да? Вот. Но если мы вчитаемся в Тору, то мы увидим, что это вообще-то две разных заповеди. Речь идет о главе Мор книги Вайкра. Значит, это Вайкра 23 глава, вот начиная с 9 стиха, говорится так. «Говорил Бог Моше и сказал ему обратиться к сынам Израиля и сказать им, когда вы придете в страну, которую я собираюсь вам дать, и будете жать вашу жатву, то от вашей первой жатвы вы должны принести омар священнику». Омар – это вообще-то мера объема. Значит, это около 1,6 литра. Значит, и он будет взмахивать им движениями, предписанными для взмахиваемого приношения Богу, чтобы был он для вас принят. Это взмахиваемое приношение будет совершать священник в день после первого дня праздника Песах. Сейчас все это я прочту, потом объясню. В день, когда делаете взмахиваемое приношение омара, вы должны приготовить годового барана без изъяна во всесожжение Богу и мучное приношение из 2/10 эфы пшеничной муки, смешанной с маслом, в карбан-ола. Да, умиротворяющее благоухание, приношение возлияния будет четверть яновина. До того дня, как вы принесете эту жертву вашему Богу, Нельзя вам есть хлеб, жареное зерно или свежее зерно, и да будет это вечным законом во всех поколениях, где бы вы ни жили. Значит, сейчас остановлюсь здесь, объясню, о чем речь, и пойдем по тексту дальше. Значит, заповедь приношения омера – это в Мацей, на исходе первого дня Песаха, коэны выходили на ближайшее поле ячменя и веревочками обвязывали какое-то количество колосьев, отмечали их. Это было на глазах у всего народа, это было там народное гуляние. Значит, утром приходили коэны, срезали вот эти вот помеченные колосья ячменя, их приносили в храм, значит, соответственно, отделяли зерна от каши, от стеблей, потом перетиралось это в муку, потом эту муку надо было, значит, как бы подбрасывать, чтобы она стала пушистая такая, не комкообразная. Это делалось утром второго дня Песаха в храме, и, соответственно, значит, весь народ, где бы он ни жил, знали, что в храме утром это будет сделано. Значит, для перестраховки до полудня второго дня еще не кушали, как бы, так как это Песах, то хлеб заквасить нельзя было, но не кушали лепешек, мацот из свежего урожая. Но после этого уже можно все. Уже можно делать лепешки из зерна нового урожая. Причем омер приносился от ячменя, но на самом деле как бы можно было уже с этого момента от всех зерновых культур. Пшеница, рожь, полба. Значит, итак, омар приносился один раз, одно утро второго дня Песаха. Дальше читаем по тексту. Это Вайкра, 23 глава, уже мы на 15 стихе, с 15 по 17. И затем отсчитывайте 7 полных недель после дня, следующего за праздником, когда вы принесли омар во взмахиваемое приношение, до дня после 7 недели, когда будет ровно 50 дней, и можете принести новое зерно как мучное приношение Богу. От земли, на которой живете, принесите 2 буханки хлеба, как взмахиваемое приношение. Они должны быть сделаны из 0,2 эйфы пшеничной муки, испечены как заквашенное тесто. Это приношение первой жатвы Богу. Значит, 50-й день – это у нас праздник Шавуот. И, соответственно, в праздник Шавуот было особое приношение в храме из 2 хлебов, единственный раз в году, когда эти хлеба были из заквашенного теста. Итак, получается, второй день Песаха, значит, приносится омар, так? И дальше от этого дня начинается отсчет 7 недель. 7:49, и на 50-й день у нас праздник Шавот, в котором у нас особое приношение. Значит, итак, это две заповеди, которые текст связывает друг с другом, но связывает не по смыслу, связывает по времени. Мы привыкли говорить, что значит, Сфирата Омар, что считаем Омар. Вот, мы не считаем Омар, мы считаем дни. Вот. Омар приносился один день. И мы считаем Омар от Песаха до Шавуота. Хотя здесь счет, здесь вообще про Песах говорится, как бы, что по истечении первого дня Песаха, соответственно, у тебя Омар. А от Омара ты уже начинаешь вести счет. Значит, что важно здесь понять, что идеологическое, смысловое стоит за вот этими вот незначительными различиями формулировок текста. Значит, начнем с того, что как все это было во время храма. И что такого, значит, радостного в этом омаре? Значит, во время храма сельскохозяйственная цивилизация, живем от урожая до урожая. Соответственно, когда собирается урожай, идет подсчет и идет расчет, значит, как нам дотянуть до следующего урожая. Когда можно уже кушать от нового урожая, то кушают еще не собрав урожай. Кушают вот просто срезают сейчас, готовят и кушают. И это означает, что у тебя сейчас нет ограничений. У тебя свобода. Вот. Тебе даже отделять никакие там десятины не надо никуда. Потому что отделяют от урожая. А ты срезал себе, приготовил, поел. Вот. И главное, что зиму пережили. То есть время, когда надо считать, пережили. Сейчас уже можно не считать, сейчас свобода. Она недолго длится, да, там, но пару месяцев, да. Значит, это вот свобода. Поэтому эти дни и назывались омаром. То есть они начались с вот этого вот омара, который принесли в храме, который разрешал уже кушать от зерновых культур нового урожая. И это был как бы национальный подъем. Дальше, когда храм был разрушен, все равно люди собирали урожай. И уже не приносился этот омар в храм, значит, Раби Йоханан бен Закай и его команда внесли такану, значит, устрожение, что, чтобы люди не кушали от нового урожая не полдня, а весь этот день, второго дня Песаха. Ладно, значит, еще полдня потерпеть, но потом опять у тебя раздолье, ты кушаешь свободно, сколько хочешь от нового урожая, свежее зерно, свежее, ну, свежие лепешки. Ситуация омрачиться после подавления восстания Бар-Кохбы. Будем говорить в контексте Лагбаумара, поговорим о тех временах. Значит, после поражения восстания Бар-Кохбы, соответственно, нам сообщается, что в этот период гибли еврейские солдаты. И этот период становится для нас уже периодом траурным, полутраурным. Там идут вечные споры и разница между общинами разных стран и регионов мира, когда, какие границы этого траура там и так далее. Кто-то перебарщивает в этом, кто-то в этом, кто-то и в том, и в том. Есть разные традиции, где границы этого траура. Но изгнанные со своей земли, оторванные от этой земли, оторванные от этого сельскохозяйственного цикла, соответственно, этот период переходит на... По крайней мере, мы считаем дни от физического исхода из Египта до того самого четвертого этапа, это дарование божественного закона, который бы один на всех. И, соответственно, значит, Сферат Омар уже прилипло, так сложилось это словосочетание. То есть счет прилип к Омару. Вот, и как бы это перешло на индивидуальную работу над своими качествами. Говорится, смотрите, значит, вот как там разобранный автомат не стреляет, значит, также и душа. Надо хоть раз в году разобрать ее по запчастям, чтобы каждую грань души проработать отдельно. Но пока ты прорабатываешь каждую грань души, ты как бы уязвим извне. Вот. Поэтому старайся ограничить веселье, там, не устраивать свадьбы, не стричься, не покупать новые одежды там, и так далее, и так далее. Как бы... Больше сконцентрируйся на работе над своими душевными качествами. Это то, как оно как бы преподносится традиционно из поколения в поколение. И при этом есть традиция, что придет время, там, когда-нибудь, ко времени Машеха, придет время, когда Омар, эти дни счета Омара опять станут праздничными, опять станут днями радости, днями веселья, перестанут быть днями траура. Значит, что замечательно, что мы уже живем в эпоху Машеха, вот. Но нету ни одного религиозного авторитета, который бы сказал: так, ребята, все, отменяем траур в Сферат Омар. Но есть Бог, который все процессы контролирует. И что Бог делает? Бог делает так, что главные войны Израиля заканчиваются именно в этот период. Война за независимость, значит, соответственно, День независимости у нас падает на Сферата Омар. Шестидневная война целиком падает на Сферата Омар и заканчивается у нас днем освобождения Иерусалима. Еще один праздник. И то, что мы проживаем сейчас, это просто потрясающе. Значит, фактически те, кто создали и выкормили наш антинарод в лице палестинцев, оживили название, которое как бы уже не было носителя этого названия на протяжении последних, там, наверное, 2500 лет. Которые, опять же, под именем Бога нарушали по отношению к нам, да и по отношению к своим же, все заповеди отношения человека к другому человеку, и готовившие полное уничтожение Израиля, и 2,5 года мы уже в этом варимся, и шаг за шагом мы идем к тому, что именно в этом году, в дни Сферата Омара, у нас появится еще один праздник, еще одна стратегическая победа из войн Машиах бен Давид. Вот. Победа над Ираном. Какого это числа будет, не знаю. Но это где-то вот оно уже висит в воздухе. Оно уже очевидно, куда это идет. Будет это через неделю или через 2 недели, я не могу сказать. Вот. Но это будет еще один праздник, еще один день, который станет праздничным в этой цепочке дней Омара. Вот. Все. Это то, что я сегодня хотел вам рассказать.
Рафаэль, это можно спросить?
Спасибо большое.
Да, конечно.
Да. Вы сказали, что Омар – это 1,6 чего? Я прослушала.
Эйфы – это другая мера объема. Но вот спасибо, что вы мне напомнили. Я еще одну вещь забыл стратегическую сказать.
Да.
Значит, в Мишне есть интересное построение. Значит, говорится, что Омар – это от ячменя. Соответственно, это ячмень, он тяжелый, зерно свежее. Значит, мука, она достаточно как бы не рыхлая. И чтобы оно стало вот таким, как готовым для приношения, его надо было подбрасывать. Подбрасывать именно, как бы, чтобы оно как бы приобрело воздушность, да, то есть стало таким легким. Вот. Надо было аж 13 раз.
Это же не случайно цифра.
Сейчас, подождите. Да. Тут интересное построение. Значит, Омар надо было 13 раз. На Шавуот, когда приносились эти хлеба пшеничные, пшеница, она, значит, ее надо было 12 раз. Значит, вот так вот подбрасывать, чтобы она стала пушистой такой. А обычные ежедневные, то, что ежедневно приносилось в карбан Минха, который Минха, который символизирует исправление мира, его надо было, он из старого зерна, его надо было 11 раз. Так вот, 11 раз это карбан Минха, это тикун алам. 12 раз это шавуот, это дарование Торы. А омер это еще выше, это 13 раз надо было. Да? Опять же, 13
это агава.
Это Агава, это 13 атрибутов божественного милосердия, это половина трехбуквенного имени, да. Значит, так вот, а что символизирует Омар тогда, да? Возможно, что именно Омар-то и больше символизировал свободу, чем Песах. Потому что Песах, он всего 7 дней, а мы считаем 49 дней. Понимаете? То есть, получается, что вот она, система приоритетов. Тикун Олам, исправление мира, еще выше, как бы углубление в Тору, божественное знание, и еще выше – это свобода. Вот. Это символизирует у нас Омар.
То есть эйфа – это не мера веса?
Мера объема, объема.
Мера объема, ага. Да. Ага. Да, спасибо, Рафаэль, очень интересно.
Я могу сейчас посмотреть по Урава Каплана, значит, это две буханки. Значит, он говорит так. Омер – это десятая часть эйфы. Ежедневная порция маны – обычная мера мучного приношения. Значит, смотри, Шмот 16.36, Вайкра 5 на 11, 6 на 13, Бамидбар 15 на 14 и так далее. И это около 1,6 литра. Это омер. Значит, эйфа получается это 16 литров.
Литров килограммов как бы?
Литров, объем. Литрово. Литровая банка, она по воде, ага. Что литр
понятно.
Воды равен килограмму. Вот.
Понятно.
Чему равен литр ячменя, сколько он весит, я не знаю.
Понятно.
Не мерил никогда.
Понятно. Спасибо.
Так. Так, ну что, конечно, сегодня было, как сказать, эксклюзивно, значит, как раз прервались на сирену, да, вот, но это нисколько не портит настроение, потому что общее настроение – это настроение омара, настроение свободы. Освобождение еще от одной действительно смертельной угрозы. Дай Бог, чтобы последней. Вот.
Ну и здравствуйте.
Да. Так что у нас с этого года, даст Бог, будет еще один праздничный день счета Омара. Вот.
Дайте нам сейчас Омар, пожалуйста.
Чего дать?
Сегодняшний посчитай. Озвучите в конце Омар, пожалуйста.
Да. Правильно, спасибо. Баруха Тодиной Лагайну Могойлам, Ашарки Дешану, Святого Цвану, Альсферата Омар, Айом, Арба, Ямим, ла омар. Раха манго хазирала на бета мистер шмирою майна майн села. Ана бекок досе мхота цирсуро кабалера на сам хосклену та гаренара. Наги бордор шагот хокала чамрав. Бархам та рема рахамай цит хасхота мингамон хасин кедош боров того на гайла татаха. Яхид гайла амхоп нейзахры кедоша саха шавасейну кабал шмаса катейну еде таламот. Рубшам кодмо хтолу алам ва эд.
Амен. Амен.
Да. Так.
Амен.
И все. Тогда всем хорошего вечера, всем хорошего праздника, хорошего настроения, свободы всем.
Амен.
Спасибо, Рафаэль. Спасибо.